эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Иракли Кубахидзе сменит Ираклия Гарибашвили в кресле премьера. Что стоит за кадровой рокировкой Бидзины Иванишвили? Общественники обвиняют президента самопровозглашенной республики Абхазия в давлении на оппонентов с помощью российского ФСБ. Как монополия Роснефти отразилась на топливном рынке самопровозглашенной республики Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.ehokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В Москве полиция задержала около 25 человек, в основном сотрудников СМИ. У стен Кремля там проходила регулярная акция протеста против мобилизации. Еще несколько человек были задержаны у штаба кандидата на пост президента Владимира Путина на Ильинке. Участники телеграм-канала «Путь домой» собрались в Александровском саду после начала мобилизации в России, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Накануне канал призвал прийти к Кремлю родственников отправленных на фронт мобилизованных военных и всех неравнодушных граждан. Прокуратура Москвы в ответ предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных мероприятиях. Полицейские задерживали всех, кто снимал возложение цветов к вечному огню. По оценке УВД-Инфо, задержано около 20 человек. После возложения цветов родственники мобилизованных пошли к предвыборному штабу Владимира Путина передать ему требования о завершении мобилизации. Там были задержаны еще около 7 человек, подсчитала УВД-Инфо по видеороликам с места события. В городе Кривой Рог на востоке Украины отмечены перебои с электричеством после удара беспилотниками по территории страны. Отключены две котельные, была обесточена и трамвайная линия, сообщают местные власти. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в регионе. Это происходит вторые сутки подряд. 2 февраля украинские власти сообщали об ударе дронами по подстанции в Кривом Роге. Ну а в ночь на 3 февраля, по утверждению украинских военных, Россия атаковала Украину 14 беспилотниками «Камикадзе» и двумя крылатыми ракетами. Утверждается, что 9 беспилотников были сбиты. Куда попали оставшиеся, информации нет. Москва удар не комментировала. Вечером 2 февраля США нанесли массированные удары по объектам на территории Сирии и Ирака, связанные с иранским корпусом стражи исламской революции, аффилированным с ним вооруженным формированием. Атака стала ответом на удары беспилотников по военной базе США в Иордании 28 января, в результате которой трое американских военных погибли, более 40 были ранены. Целью американских ударов были штабы, командные пункты, разведывательные центры, склады оружия и бункеры. По словам американских представителей, их воздушные удары – сигнал Ирану о том, что за нападение контролируемых им групп на войска США, как и на торговые суда в Красном море, последует расплата. Согласно заявлению Пентагона, ударам подверглись 85 объектов на территории Сирии и Ирака, по ним было выпущено более 125 ракет и управляемых бомб. В атаке участвовали стратегические бомбардировщики, базирующиеся в США. Американские самолеты, находящиеся на базах и авианосцах в регионе, держатся в резерве. В заявлении президента США Джо Байдена говорится, что он дал указание об атаке в ответ на убийство 3 американских солдат. По его словам, дальнейшие действия будут предприниматься по мере необходимости. Американские представители ожидают, что воздушные удары могут продолжаться в течение ближайших дней, недель или даже месяцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Руководство Украины проинформировало президента США Джо Байдена о решении уволить генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины. Об этом газете «Washington Post» сообщили два источника, знакомые с обсуждением вопроса. По сведениям газеты, в Белом доме не высказывают по поводу этого решения ни поддержки, ни критики, признавая его суверенным правом президента Украины Владимира Зеленского. Зеленскому еще предстоит обнародовать указы об увольнении Залужного, пока сохраняется неопределенность о возможной дате этого события. Однако, как отмечают «Вашингтон-Пост», предварительное уведомление Белого дома о решении по Залужному отражает влиятельную роль в Соединенных Штатах в военно-политической поддержке Украины. Соблаговременное предупреждение дает Белому дому возможность призвать Зеленского пересмотреть столь важное решение, даже если президент Украины уже объявил о его необратимости. Уход Залужного, одной из наиболее популярных персон в Украине, может негативно сказаться на моральном состоянии войск и поколебать уверенность западных доноров в том, что вооруженные силы Украины смогут дать отпор наступающим российским войскам, говорится в публикации. Вместе с тем, любое движение со стороны США, которое шло бы против решения Зеленского, может быть воспринято как проявление чрезмерного влияния. Российский политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко, которого заподозрили в работе на ФСБ, ушел с должности помощника депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта. Об этом депутат сообщил в Фейсбуке. Он обвинил немецкую газету «Bild» в клевете, которая выпустила публикацию о Сергиенко. Он пообещал, что подаст в суд на издание. Напомним, 1 февраля «The Insider» и «Der Spiegel» опубликовали расследование, в котором говорилось, что Владимир Сергиенко был завербован 5-й службой ФСБ и находится в тесном контакте с одним из ее сотрудников, полковником Ильей Вичтомовым. Из переписки помощника депутата с сотрудником российской спецслужбы журналисты узнали, что Сергиенко отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал дальнейшие шаги, а также получал от него финансирование. Среди прочего, Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция «Альтернатива для Германии» подала иск в Федеральный конституционный суд Германии о постановке поставок танков в Украине. Сергиенко все обвинения отверг. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. На этой неделе внеочередной съезд грузинской мечты одобрил кадровые перестановки ее основателя-миллиардера Бидзины Иванишвили, а именно кандидатуру Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра, а теперь уже бывшего премьера Ираклия Гарибашвили, на должность председателя партии. Обращаясь к речи к партийцам, Кобахидзе трижды успел поблагодарить Иванишвили, но экс-премьер Гарибашвили сделал это 8 раз. Кобахидзе так сформулировал миссию будущего кабинета министров и правящей грузинской мечты – жить в единой богатой Грузии вместе с абхазами и осетинами. Зия Парисишвили следила в Тбилиси за политически насыщенной неделей.
Когда Иракли Кобахидзе еще в должности председателя грузинской мечты открыл неочередной 8-й партийный съезд, его отдельное приветствие к основателю и почетному председателю Батони Бедзина Иванишвили можно было счесть проявлением нормативного этикета. Тем более, что Иванишвили месяц назад вернулся в политику. Но последующие его упоминания лидеров в среднем один раз в минуту уже никак не могли казаться проявлением уважения к отцу-основателю, если учесть, что съезд длился не полных 20 минут, а выступавших было двое – Иракли Гарибашвили, которого утвердила на должность председателя партии, и Иракли Кобахидзе, которого также единогласно выдвинули на пост премьер-министра правительства. Точнее будет сказать, что выдвинул Бедзина Иванишвили. Только он имеет такое право по измененному по его возвращению партийному уставу. А съезд грузинской мечты безоговорочно это подтвердил. Чуть дольше говорил, а значит чаще благодарил Иванишвили Иракли Гарибашвили. Ему нужно было подытожить свою работу в ранге премьер-министра и обозначить партийные задачи перед парламентскими выборами. И хотя Гарибашвили несколько раз упомянул, что грузинская мечта, благодаря Иванишвили, конечно же, стала одной большой семьей, командой, получалось так, что все достижения, если таковые есть, это только заслуга одного человека.
Нетрудно представить, что если бы не организованная им в 2011 году историческая народная победа, был бы невозможен не только достигнутый прогресс, но стоял бы вопрос существования страны.
Заявил Иракли Гарибашвили и буквально через минуту продолжил.
Именно основатель нашей партии Батони Бедзина Иванишвили и грузинская мечта остаются главнейшим гарантом мира и демократического развития.
По словам Гарибашвили, только благодаря Иванишвили и грузинской мечте сегодня страна – лидер по показателям верховенства закона и свободной от коррупции. И одно из главнейших достижений Бедзина Иванишвили и грузинской мечты – это неизменный мир и стабильность. Правда, среди восточноевропейских стран Грузия уже не лидер, а по проведенным реформам уступает место Молдове и Украине. Правозащитные НПО все громче говорят об элитарной коррупции. Да и сам Иванишвили свое возвращение в политику объяснил коррупционными искушениями своих соратников. Об этом не сказал, но только снова выразил отдельную благодарность Гарибашвили Иванишвили за то, что дважды дал ему возможность быть премьер-министром, а также возглавить Министерство внутренних дел, а потом и обороны. Неожиданно, впрочем, звучало на этом фоне достижение достижении и восхвалении заявления Гарибашвили о том, что оказывается главная угроза и вызов не российская оккупация территории Грузии, не война в Украине, а все то же национальное движение и остальная часть оппозиции, которую он считает продолжением ЕНД, все как и 12 лет назад.
Дорогие друзья, Грузия сегодня вновь перед серьезными вызовами. Очень сложная геополитическая ситуация в мире. К сожалению, одной из главных опасностей все еще остается та злая сила, которую мы все вместе побороли в 2012 году – национальное движение. И пока эта криминальная организация остается в политике, опасность никуда не уходит.
Заявил Иракли Гарибашвили, определив основной задачей убедительную победу на выборах и пообещав братское содействие новому премьер-министру. Он позвал на сцену Ираклия Кобахидзе. Казалось бы, мелочь, но именно она и бросилась многим в глаза, как доказательство того, что без указания Иванишвили Кобахидзе и на сцену не решался подняться. Перед тем, как направиться к трибуне, Кобахидзе посмотрел на сидящего рядом Иванишвили и остановился, а Иванишвили показал рукой, мол, иди, иди. И Кобахидзе пошел и первым делом сказал спасибо ему, основателю партии.
В первую очередь я хочу поблагодарить основателя и почетного председателя партии Батони Бедзину Иванишвили за выдвижение моей кандидатуры на должность премьер-министра и выраженное мне доверие.
Сказал Кобахидзе и продолжил.
Батони Бедзина Иванишвили для каждого из нас пример того, как надо служить своей стране.
И еще о Бедзине.
То, что сегодня у Грузии демократия, мир, экономическое продвижение и страна получила статус кандидата в Евросоюз, в первую очередь это заслуга Батони Бедзина Иванишвили. Особое спасибо основателю партии за это.
Под конец, а может наконец, Иракли Кобахидзе определил свою цель в ранге премьер-министра.
Миссия грузинской мечты в практическом плане – это, во-первых, физически и духовно единая Грузия. Это Грузия с Абхазией и Самачабло, с абхазами и осетинами. Это Грузия, где между грузинами добро побеждает зло, а любовь побеждает ненависть. Во-вторых, это Грузия с европейским уровнем благосостояния людей. Грузия, где ни один человек не живет в бедности.
После съезда Кобахидзе сообщил, что пока кадровые перестановки коснутся Министерства обороны, министром станет зампредседателя парламента депутат Иракли Чекувани, а нынешний министр Чуаншер Бурчуладзе будет представителем Грузии в НАТО. Конечно же, благодарил за это основателя партии и министр Бурчуладзе. Кобахидзе намерен представить парламенту свое правительство и программу. Начнутся и комитетские слушания, на которых намерены присутствовать и оппозиционные депутаты. Сам Иванишвили не стал общаться со СМИ, как и не стал он выступать на партийном съезде, что критиками также было расценено как единоличное правление и захват власти. Ожидается, что уже 8 февраля парламент утвердит нового премьер-министра. Министра Ираклия Кобахидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Основатель грузинской мечты миллиардер Бедзина Иванишвили после возвращения в публичную политику первым делом сменил премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже второй раз, отодвинув его от руководства страной. Он доверил эту должность другому верному мечтателю Ираклию Кобахидзе. Что стоит за кадровой рокировкой Иванишвили, моя коллега Кети Бутюришвили обсуждает с грузинскими аналитиками Гелой Васадзе и Лелой Джаджилава.
Бедногила, честно признаюсь, за всю мою долгую журналистскую жизнь мне впервые так трудно задавать вопросы. И прежде всего от усталости, от того, что происходит со страной в последние годы. Все, что делает нынешний единоличный правитель в Грузии, повторялось уже много раз, если вы согласитесь. Казалось мне, что в чем-то логика была, в чем-то отсутствовала полностью, но, как видно, это был поверхностный такой взгляд на вещи, потому что вот уже 12 лет этот человек все больше и больше укрепляет свою власть и влияние. Почему это происходит? Что он умеет делать лучше других? Наверное, дело не только в деньгах.
Нет, конечно же, дело не только в деньгах. Я думаю, что не буду оригинальным, если я скажу, что у нас в Грузии уникальная политическая система. Ну, официально Грузия – это парламентская республика, то есть партия, победившая на выборах, формирует правительство, а лидер этой самой партии становится премьер-министром. Но с последним знаком ошибка – лидер этой самой партии премьер-министром не становится. На вершине пирамидной власти у нас находится самый богатый человек в Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили. Он же основатель, с недавнего времени еще и почетный председатель правящей партии. Но для любого политика, вот перед любым политиком, независимо от режима, там демократия, монархия, автократия, что угодно, всегда стоят две задачи. Главная задача, которую он решает, это сохранить власть, а второстепенно уже создать более или менее такие приемлемые условия для успешного позиционирования страны. С чем связаны вот эти все шаги Иванишвили, которые он принимал много раз? Они связаны с сохранением власти. У меня прямая аналогия с отставкой Георгия Квирикашвили. В какой-то момент Георгий Квирикашвили заручился поддержкой финансовых кругов. Это была TBC Group. Имел очень хорошие связи за рубежом с одним из мировых игроков. С главным мировым. С Соединенными Штатами мы помним его дружбу с вице-президентом Пенсом и его визит в Вашингтон и встречу с Дональдом Трампом. И понятно, что для Иванишвили, в общем-то, фигура Квирикашвили, который был абсолютно лоялен, конечно же, лично ему, в общем-то, стала представлять определенную опасность. Ну, а когда фигура представляет определенную опасность, ее, конечно же, меняют. Вот его и поменяют.
Гела, можно сейчас я вас перебью здесь? А что, вы проводите аналогию с кейсом Гарибашвили сейчас?
Так вот, насчет кейса Гарибашвили, конечно же, я провожу аналогию, несмотря на то, что он гораздо меньшую опасность представлял для Иванишвили, нежели Квирикашвили. Но есть внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства – это война в Украине, это переформатирование вообще всего мирового пространства. Это то, что действительно на Западе многие недовольны тем, что мы являемся частью экосистемы России. Ну, а что касается Гарибашвили, смотрите, у него есть достаточно серьезные финансовые ресурсы, причем личные финансовые ресурсы, ресурсы семьи. У него есть достаточно хорошие связи и поддержка со стороны мирового игрока. Это, конечно же, не Соединенные Штаты Америки, но это Китай. В условиях турбулентности оставлять столь сильную фигуру. Гарибашвили уже стал достаточно сильной фигурой. На политическом поле, в должности премьера, видимо, Иванишвили счел не совсем приемлемым. Ну, это не единственная причина, на мой взгляд, это главная причина, но, кроме всего прочего, начинается электоральный цикл. Выборы – это всегда зона турбулентности для власти.
А разве Иракли Гарибашвили пустился в дружбу с Китаем без разрешения Иванишвили?
Я вот думаю, что без разрешения, потому что в свое время, когда Гарибашвили был в опале, китайцы его просто поддерживали, сделав на него ставку. Так что у него там свои связи.
Спасибо.
Хотя, в общем-то, добро было, конечно же, добро.
Как бы то ни было, мало кто удивляется уже очередным новостям от Бидзины Иванишвили. И, как уже очень модно стало говорить, его хитроумным трюкам и тщательно спланированным интригам. Ну и как-то с отстраненным любопытством следить за этим тоже не получается. В конце концов, как это ни печально, от него зависит судьба страны. Если опираться на настроение в соцсетях, от этих хороводов в его команде многих уже мутит. Почему тогда электорат по-прежнему ему верен?
Во-первых, я не знаю, кто верит Бидзине Иванишвили, потому что им уже не верят даже те, которые считаются частью его команды. Это раз. Второе, то, что Бидзина является самым таким могущественным тукачом у нас в стране, это его тоже не возмущает, насколько я понимаю. Он считает, что это вполне нормально вот таким образом общаться с собственным народом, потому что это в первую очередь, что он делает сейчас, это неуважение к своему народу. Он якобы вернулся в политике уже, который раз мы не знаем, но у меня вопрос, что он разъясняет, как он объясняет все свои эти решения народу, кто-нибудь знает об этом? Нет, это просто он единолично принимает решение, и куда он, и как переставить своих этих пайков, абсолютно это не имеет значения для народа. Главный принцип его правления у нас в стране – это неуважение собственного народа. Во-первых, народ в 2012 году его избирал, да? Избирал, и большинство грузинского народа отдал свои голоса за грузинскую мечту, то есть за Бедзина Иванишвили. Об этом можно говорить с ответственностью. А что потом случилось? Через полтора года он вдруг заявил, что уходит. Куда уходит? А за что он оставляет свою ответственность перед народом, который он был на выборах, да? Никто не знает. Потом якобы возвращается и говорит, что это его команда не ушла. Так хороший, как он думал, и опять возвращается, потом уходит, опять часть возвращается. На что это похоже? Как он может объяснить, что это за отношение к своему народу? То есть это единственное неуважение, что можно четко сказать к своему народу, и как его команда, вот эти, как говорят, некоторые их называют маленькими мужчинами, некоторые маленькими мальчиками, все равно, как их называть, так с ними, так и с народом он относится с большим неуважением. А они, вот его команда, этого заслуживала, но грузинский народ этого не заслуживал. Это тоже однозначно.
То есть вы согласны с высказыванием экс-президента, которое вчера появилось в соцсетях, что это издевательство над собственным народом?
Честно говоря, я не смотрела вот высказывание экс-президента Грузии, но я точно так думаю, и не сейчас только. Я начала так думать после его ухода, когда он первый раз ушел и оставил пост премьер-министра, потому что это не принято. Никто не делает, не объясняя, почему он уходит. Он сказал, что якобы он оставил команду, которая вся справит страной. Но потом оказалось, что эта команда абсолютно не в силу делать это. И он опять пришел на помощь. Знаете, это несерьезно. Вы мне не найдете страну другую, демократическую, конечно, где страной правит человек, который имеет должность почет председателя. Что это за должность? Какой политический опыт? Я не знаю.
Поэтому я вернусь к своему вопросу. Вы считаете тогда в таком случае, что он будет терять голоса сейчас, и этим обусловлены его вот такие действия последних дней?
Знаете, конечно, у него будут серьезные попытки не терять электората, но насколько это получится, в этом я не уверена. Бедзина Иванишвили все-таки придется платить за то, как он общался с Грузией, с грузинским народом, и он обязательно на этих выборах обнаружит, что вот это доверие, которое у него было в свое время, это действительно было, он все это потратил уже давно. У него сейчас нету никакого вот доверия перед своим народом. Но сейчас попытки, которые он делает, концентрировать всю власть в своих руках, потому что он все-таки увидел и то, что премьер-министр Иракли Гарибашвили набирал какой-то политический рейтинг, и он выходил из влияния Бедзина Иванишвили, потому что у него была четко сформулированная платформа, кто его поддерживал, начиная с церкви, потом это пророссийские настроенные партии, Альянс патриотов, там, Алтынфо и так далее, и так далее. Да, это было однозначно. У него были свои связи и линки и в России, это тоже было никому не секрет. И у него были свои линки в Китае. Вот сейчас он пришел и начинает отбирать это все у Ираклия Гарибашвили. И кроме этого, у Бедзина Иванишвили в данный момент не был контроль в парламенте и переводил Ираклия Кобахидзе в исполнительную власть. Этим он тоже сейчас начинает свои руки подбирать и парламент уже. Это однозначно и четко очень видно.
Батнугила, некоторые ваши коллеги убеждены все же, что он отличный шахматный игрок в политике, что у него тщательно продуманы много ходов вперед. Он знает, кого с кем стравить, кого вовремя убрать, кого погладить по голове. Но ведь тот же кейс Ираклия Гарибашвили Яркий пример обратного. Дважды назначить одного и того же человека на высокий пост, дважды его отстранить. Это значит не совсем хорошо разбираться ни в людях, ни в профессионалах. Разве это не означает потерпеть фиаско в своей управленческой политике?
Знаете, я вот, ну я, во-первых, не совсем соглашусь. Я против прямых аналогий политики с шахматами, с финансами или еще с чем-то, потому что, скажу прямо, политика это отдельная игра, которая, кстати, очень сложна со своими правилами. Правила власти Иванишвили знает. Правила власти Иванишвили знает. Фиаско терпят те, которые теряют эту власть. Иванишвили власть не потерял за столько лет. Это, кстати, уникальный случай в истории Грузии, что Иванишвили вдруг неожиданно уже более 10 лет находится у власти в Грузии. И скажу так, что, конечно же, он не стратег, но проблема в том, что вообще в современном мире стратегии как таковой не действуют. Тактики. И вот эти все ходы связаны именно с реакцией на ту ситуацию, которая складывается. Да, с тактической точки зрения он пока играет без ошибок. Была бы ошибка, он бы лишился власти. Это понятно. Тем более, что сама по себе структура власти, она очень ненадежная с точки зрения формальных институтов. Ведь его власть абсолютно не институционализирована. Тем не менее, он продолжает держать в подчинении достаточно серьезную группу политиков, которых сам же и привел, в общем-то. А это означает то, что он действительно очень много времени, и его бэк-офис, который, несомненно, у него есть, очень много времени посвящает именно задачам по сохранению власти. К сожалению, не бывает по-другому. Если затрачиваются на что-то усилия, то, соответственно, не затрачиваются усилия на развитие страны и так далее. Вот это большая проблема для Грузии.
Калбатану Лила, вот вы уже сказали, что в Грузии появились люди, кого Бедина Иванишвили боится, если я вас правильно поняла. Многие аналитики предсказывают, что он может в буквальном смысле слова кого-то посадить. Может быть, это показательный суд над Гарибашвили, например?
Не думаю, что будет показательный суд над Гарибашвили. Я не говорила, что он боялся Гарибашвили, но он просто видел, что в руках Гарибашвили сконцентрируется больше власти, чем это Бедина Иванишвили это нужен. Поэтому он его и убрал. И знаете, в чем дело? Так и было. Посмотрим, когда он первый раз убрал Гарибашвили, и сейчас, на этот раз. Первый раз кто пришел во власти после Гарибашвили? Георгий Куирикашвили, который у нас считался как-то прозападным политиком, да. Тогда время было такое, что все было вроде бы ясно, что Запад на белом коне, и как-то он более учитывал те потребности, которые были у наших западных партнеров, да, в Бедина Иванишвили, более слушал их. А потом, когда ситуация немножко стала изменяться, да, он опять вернул во власть Ираклия Гарибашвили. Во-первых, у него нет столько кадров, сейчас ни один нормальный психический человек и себе уважающий не новый, кто-то не пойдет в грузинскую мечту. Это однозначно. Откуда он сейчас приведет кадров, да, из тех, которые у него есть? Он играет с теми картами, которые у него в руках. Вообще-то говорят, что он хороший игрок, он хорошо играет и в карты, так что пока он не делает политики. Я не думаю, что делает сейчас Иванишвили, это действительно игра шахматы. Это не так. Шахматы это более глубокая игра, и если мы хорошо будем вот рассматривать те шаги, которые сейчас делает Иванишвили, я согласна с Батон-Белой, что это только служит тому, что он сохранил власть. Это не долгосрочные как-то его решения.
Ну да, говорят, что он неплохой тактик, да. Но плохой стратег.
Стратег, да, конечно. В конце концов, ему обязательно придется платить за эту ошибку, которую сейчас он допускает. Допускает не с точки зрения сохранения власти собственной, а в чисто геополитическом плане. Ему обязательно придется отвечать за эти ошибки, и он ответит. Но сейчас я не могу сказать, что у него больше шансов нету. Конечно, у него шансов есть, смотря как он будет этим пользоваться. Но пока что я вижу, да, вот те события, которые происходят после его возвращения, третьего шествия, да, в политике, что мы видим, это что Альянс патриотов после известного скандала
с иконой,
да, с Матроной и так далее, оказался в очень плохом положении. Также серьезный удар он нанес Алтимпу с тем, что после их митингов против операции, в принципе, ничего у них не получилось. Сегодня задержали одного представителя Алтимпа.
Блогера Варду Санидзе, да-да. Вот как раз у меня был на эту тему вопрос, не теряет ли Иванишвили свои позиции в игре с пророссийскими силами в Грузии.
Да. Вчерашнее решение народного защитника Грузии тоже очень интересное против Шалва Рамишвили, который является очень таким известным идеологом вот этих пророссийских сил, и он работает на телевидении, который был создан, как мы знаем, от бывшего руководителя службы госбезопасности, да, Гугашвили, что это телевидение было создано именно для этого и является как ячейка службы госбезопасности, если мы будем опираться на его слова. Так что это все говорит, что он сейчас наносит удар. А как так видим мы? Факты говорят об этом. Наносит удар всех тех, которые являются опорой Ираклия Гарибашвили в стране.
Ага, вот такой вывод вы делаете.
Да. Да, кроме этого, Иракли Гарибашвили был одним из самых возлюбленных политиков Грузинской православной церкви, типа администрации Грузинской православной церкви, патриархии. Но подозрение на то, что патриархия тоже очень тесно, мягко говоря, связана с российской политикой, сейчас об этом никого подозрений нету. Так что вот интересные процессы. Но зачем все это ему, сейчас точно сказать, все, я не осмелюсь, потому что какие у него намерения. Вот он как-то показывает Западу, что он все-таки сейчас формирует прозападную политику. Или просто он хочет тоже в своих руках забрать и сконцентрировать вот эти все пророссийские силы. Это сейчас очень трудно оценить. Ну, посмотрим, будем наблюдать события, которые будут происходить. И после этого мы, наверное, сможем сказать, к чему все это. Но однозначно сейчас факты говорят о том, что он отстраняет с дороги всех, кто были опорой Ираклия Гарибашвили.
Ну, Гилла, мы вот сейчас рассуждаем и крутимся только вокруг Иванишвили и его команды, как будто вообще не существует оппозиции. Он знает, что делать с оппозицией, или она совсем уже не опасна?
Ну, на сегодняшний день я всегда употребляю такое не экспертное выражение. У нас оппозиция находится в состоянии обнять и плакать, на самом-то деле. Но обычно принято в этом винить оппозицию, конечно же, львиная доля вины в этом во всем, конечно же, оппозиционных политиков. Но давайте реально посмотрим на ситуацию. А реальность такова, что любая политическая деятельность – это ресурсы. Это человеческий ресурс, это финансовый ресурс и так далее. Что касается нашей оппозиции, ну, давайте сразу же разделим национальное движение, выведем за скобки, потому что это отдельная политическая сила, и все остальные – это другая политическая сила. Я не беру пророссийский спектр, потому что меня, честно говоря, веселят уже попытки создать какую-то меняемую пророссийскую политическую партию в Грузии, чтобы не было у нас в парламенте, кроме правящей мечты, только стенка более пророссийской. А что касается ресурсов для оппозиции, то если мы возьмем национальное движение, то давайте прямо скажем, это партия, прежде всего, лидерского типа, партия одного человека. Этот человек сегодня находится в заключении. Кстати, почему у меня большие сомнения, что могут отпустить Михаила Саакашвили? Именно потому, что по своему весу политическому только он сегодня может составить реальную конкуренцию Иванишвили. Это печально, что у нас нет политиков другого калибра, которые могли бы мобилизовать массы. Есть вариант, конечно, что партии и другие партии, и даже движения с другими партиями объединятся, но согласитесь, что объединяться и создают какую-то объединенную оппозицию для того, чтобы потом создать коалиционное правительство. Никогда не говори никогда, будем посмотреть, что называется. Но пока на данном этапе я не вижу особых перспектив. Поэтому вот оппозиция как таковая, Иванишвили не очень страшна. Что касается всех остальных акторов, ведь хорошо известный факт, что есть грузинская поговорка, что
крепость разрушается изнутри. Вот в данном случае Ванишвили прекрасно понимает, что у него гораздо более серьезные могут возникнуть сложности, хотя по сравнению с теми сложностями, которые, например, в других странах, это далеко не критичное, но тем не менее, внутри команды есть будет определенное брожение. Поэтому, в общем-то, для него сейчас главная задача – это успокоить внешние факторы, Запад прежде всего. И тот момент, что говорят, я не знаю, говорят, что Ираклий Чакрованян может быть назначен министром обороны, то есть с 2019 года у нас будет министр обороны, который имеет какое-то отношение к штатам, как-то был связан с ними и так далее. Угу. Потому что назначение Ираклия Рибашвили в 2019 году на пост министра обороны был определенным вызовом штатам, тем более, что вы все слышали разговоры о том, что Соединенные Штаты у нас интересуют Министерство обороны и развитие наших вооруженных сил. Ну вот сейчас это определенный реверанс. Ну, если не реверанс, то хотя бы крик СМ в сторону Запада.
И последний вопрос к вам, Калбатону Лила. Конечно, я понимаю, что коротко на этот вопрос невозможно ответить, но все же, какая конфигурация политических сил должна возникнуть, чтобы как-то нейтрализовать самоуверенность Бедзины Иванишвили?
Я не могу сказать, что сейчас, в данный момент, чувствует очень самоуверенным, потому что у него проблемы в своей команде, и это очень хорошо видно, и он, если что-то сказал, когда вернулся в политике очередной раз, он говорил об этом. Но что касается оппозиции, я полностью согласна, что не делаю в оценках. Сейчас оппозиция не выглядит в лучшей форме, конечно. Но на что надеяться? Надеяться надо на то, что все-таки грузинская мечта будет происходить разрушительные процессы, потому что вот сейчас эти перестановки, которые он делает, и то, что многие грузинские мечта опасаются уже, что кто-то и за решеткой окажется. Это, конечно, никому неприятно. И думаю, что там будет какое-то противостояние все-таки. Ну, я тоже не очень уверена, что Бедзина Иванишвили будет освобождать президента бывшего Михаила Саакашвили, потому что он действительно является его главным конкурентом. И если кого-то он боится, то это действительно Михаил Саакашвили. Но мы не знаем, какая будет вообще геополитическая конъюнктура, потому что это меняется очень быстро. И сейчас угадать за, допустим, год вперед, думаю, что не будет правильно. Что будет на украинском фронте, какие будут события на Западе. Вот интересно, что сейчас у нас в марте, в феврале в Азербайджане, в России будут выборы. Конечно, они не очень будут влиять на общую ситуацию, но там тоже все неоднозначно будет. И в России, и в Азербайджане тоже. Поэтому очень много внешних и внутренних факторов, которые будут влиять на политику в Грузии и на выборах. Так что я не буду говорить никогда, но может быть и такая ситуация сложится, что Бедзина будет вынужден освобождать Михаила Саакашвили. Этого тоже нельзя исключить. Но кроме этого, насколько мне известно, сейчас идут в кое-какие-то переговоры среди оппозиции, и не исключаю того тоже, что, может быть, мы увидим более крупную и сильную оппозицию, чем сейчас мы об этом представляем.
Гостями «Некруглого стола» были грузинские аналитики Гела Васадзе и Лела Джиджилава. С ним беседовала моя коллега Кети Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе в Сухуми абхазские политики, общественники, ветераны войны, журналисты заявили о том, что при пересечении де-факто границы на КПП ПСОУ их задерживают российские пограничники и опрашивают. Эти опросы иногда длятся по 2-3 часа. А причину задержания им объясняют требованиям абхазской стороны. Участники встречи направили по этому поводу заявление послу Российской Федерации, надеются на встречу с ним. Будут обращаться и в парламент самопровозглашенной республики и требовать эфирное время на абхазском телевидении. Аргументы выслушали Елена Заводская.
Пресс-конференция была посвящена участившимся случаям задержания граждан Абхазии при пересечении абхазо-российской границы через КПП ПСОУ. Об этом публично заявили уже несколько журналистов, политиков и представителей местных неправительственных организаций. Двое обратились за разъяснением в службу государственной безопасности. При опросе граждан Абхазии российские пограничники ссылаются либо на антироссийскую, либо на профессиональную деятельность и политические взгляды граждан. О том, как проходили два задержания российскими пограничниками, рассказал политик и ветеран войны Леван Микаа.
На самом деле, мое задержание, оно не было связано с моим бизнесом или какими-то моими личными делами, оно было связано с моей общественной деятельностью. И об этом при разговоре было сказано. Их интересовало, что происходит в Абхазии, есть ли в Абхазии антироссийские настроения, есть ли в Абхазии организации, которые ведут антироссийскую деятельность и так далее, и так далее. Вокруг этого был разговор. Мне пришлось рассказать всю нашу историю, историю нашей борьбы национально-освободительного нашего движения. Это долгий наш путь к независимости. Я хочу понять, на сегодняшний день у нашего правительства, у нашего президента спросить курс на независимую Абхазию, на признание нашей независимости международным сообществом сворачивается? Или мы дальше будем продолжать нашу борьбу за признание нашей независимости?
Леван Микаа заявил, что президент Астан Бжания покушается на внутренний суверенитет, когда лоббирует интересы крупного российского бизнеса и преследует свои личные интересы. Он ставит на кон независимость Абхазии. А методы, которые использует Астан Бжания, назвал НКВДшными, взятыми из времен сталинских репрессий, и напомнил, как преследовали его деда, известного абхазского писателя и государственного деятеля, называя врагом и проводником империалистических интересов Запада. Политик и ветеран войны Ахрам Бжания отметил, что взгляды граждан, не согласных с политикой и антигосударственными проектами, которые продвигает действующая власть, преподносятся как антироссийская деятельность. Он заявил, что в стране нет антироссийских настроений, так как Абхазию и Россию связывает очень многое. Эти связи обусловлены объективными факторами, которые глубоко укоренены в политических, геополитических и гуманитарных взаимоотношениях между странами. Власть использует задержание на абхазо-российской границе как способ давления на политически активных граждан, сказал Ахрам Бжания.
Если ваших граждан задерживают по любому мотиву, это не имеет значения, политический, экономический, уголовный, это в первую очередь проблема и задача номер один власти, которой граждане Абхазии делегировали полномочия, в том числе и по защите своих законных интересов. Допрашивается следующий вывод. Если вы позволяете обвинять ваших граждан в совершенно надуманных претензиях, которые на самом деле ни в обществе в целом, ни в каких-то общественных организациях, ни на индивидуальном уровне не существует. Если вы не защищаете их, если вы немедленно не реагируете на факты нарушения прав ваших граждан, значит, напрашивается вывод. Это вы сами инспирируете. Так как очень большое количество граждан Абхазии, честных деятелей, общественных активистов, просто граждан, сопротивляются, на наш взгляд, антигосударственным и антинародным проектам существующей власти, в том числе и проектам президента. И так как у этой власти не хватает ни влияния, ни авторитета, ни сил бороться с обществом, которое сопротивляется этим народным проектам, они вот применяют эту тактику использовать специальную службу, дружить нам государство, дезинформируя эти службы о том, что якобы вот есть такая прослойка нехороших людей, которые у них какая-то антироссийская позиция, и давать их время от времени тормозить на границе, чтобы они вообще пришли в ум, а заодно, чтобы люди, которые их поддерживают, опасались их дальше поддерживать.
Общественный деятель Тенгиз Джупо заявил, что силовые структуры Абхазии превратили в инструмент борьбы с несогласными.
Органы государственной безопасности Абхазии, Министерство внутренних дел и вообще весь силовой блок нашей страны стал инструментом политической борьбы. Вообще силовой блок государства, он должен быть над политикой, над всеми общественно-политическими кризисами, он должен строго следовать нормам Конституции, закона и не вмешиваться в политическую борьбу. К сожалению, у нас это не происходит. До прихода Аслана Георгиевича Бжания ни в Абхазии, ни в России не знали, что в Абхазии есть антироссийские настроения. Это его исключительное оперативное достижение – найти эти антироссийские настроения. В органах госбезопасности есть такое правило негласное. Если хочешь сделать человеку плохо, делай это чужими руками. Вот точно такую же тактику сейчас Аслан Георгиевич Бжания применяет, использует российскую сторону для решения собственных политических. Когда возникает принципиальная оппозиция, бескомпромиссная оппозиция, с такой оппозицией очень сложно разговаривать, и от нее нужно избавляться. Ну как от нее избавиться? Проще избавиться руками органов госбезопасности Российской Федерации.
Ахрабжания проинформировала о том, что группа политиков и общественных деятелей обратилась с заявлением к послу Российской Федерации Абхазии. Готовит обращение к парламенту. Их цель – снять существующие противоречия и прекратить преследование граждан за их убеждения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Президента самопровозглашенной Республики Абхазии обвиняют в использовании российской ФСБ для борьбы с оппонентами. Аслан Бжания на обвинения не отвечает. Впрочем, режим тишины, судя по всему, введен и в правительстве, и в парламенте. Итоги недели в Абхазии подводит наш сухумский блогер Изи Дачания.
Главным событием уходящей недели стала реакция общественности на задержание граждан Абхазии на российско-абхазской границе. Около сотни граждан, считающие безосновательные задержания на границе нарушением своих прав, обратились к послу России в Абхазии с требованием провести незамедлительные консультации с представителями компетентных структур для прекращения дальнейших недружественных и противоправных действий в отношении граждан Абхазии. Посол на обращение граждан все еще не прореагировал, но в Сухуме тем временем прошла пресс-конференция общественной организации Комитета по защите суверенитета Абхазии. Ее глава Ливан Мика, дважды задержанный в течение одной недели, считает, что беседы с гражданами Абхазии проводятся по просьбе руководства страны. Участники пресс-конференции обозначили темы бесед об отношении к России, к договору о передаче госдачи в Пицунде в собственность России, к неправительственным организациям и продаже недвижимости иностранцам, президенту Абхазии и министру иностранных дел. Ливан Мика обвинил руководство Абхазии в использовании стратегического партнера, в оказании давления на граждан Абхазии, в разжигании антироссийских настроений. Участники пресс-конференции высказывают опасения, что позиция руководства по отношению к международным и неправительственным организациям приведет к изоляции Абхазии. Ливан Мика называет деятельность руководства страны антиабхазской и подрывной. Вся государственная машина работает на кучку людей, которые хотят распродать страну, говорит он, сравнивая методы Бжания со Сталином и Берия. Другой участник пресс-конференции Тенгиз Джопо называет личным достижением Аслана Бжания антироссийские настроения. Он подчеркивает, что борьбу со своими оппонентами действующий президент Абхазии ведет руками российского ФСБ. Продолжением темы стал обмен письмами между представителями гражданского общества и министром иностранных дел Инала Марцинба, который взял на себя функцию главного надзирателя за финансовыми потоками неправительственных организаций. То ли же желая выслужиться перед своим начальством, то ли извлечь выгоду из крышевания НПО. Но не могу же я предположить, что обладатель славной фамилии, основателя современного абхазского государства, пытается уничтожить завоевание первого президента страны. Инал Ардзинба настаивает на индивидуальных встречах с представителями НПО в присутствии СГБ, но без СМИ. Представители гражданского общества требуют придать встрече публичный характер, прежде всего, чтобы опровергнуть ложные обвинения, выдвинутые МИДом и Службой государственной безопасности в их адрес, приравнявших их к врагам народа. С этой целью они обратились к директору национального канала Ирине Агрба и предложили ей представить им право на опровержение, прописанное в законе о СМИ. Директор национального телевидения также игнорирует законные требования представителей гражданского общества. В начале недели президент Бжания и министр энергетики Нанба выехали в Москву для переговоров правительства правительстве России по поводу отмены постановления о предоставлении Роснефти единоличного права на ввоз топлива в Абхазию. Уехали и пропали с радаров. Рабочая неделя подошла к концу, но никаких новостей из Златоглавой так и не поступило. И общественности неизвестно, с кем встречались представители Абхазии, какие вопросы обсуждали, какой коэффициент полезного действия от их очередного визита. Но если не считать, что после выезда Россия ограничила поставки электричества в Абхазию, теперь жители страны сидят без света и воды по графику 4 часа в сутки и вне графика, как кому повезет. График тоже плавающий и без ограничений. На неделю, месяц или навечно никто не сообщает. Конечно, никакой речи и о мерах, предпринимаемых руководством, или планах по выходу из энергетического кризиса. Ситуация провальная, даже оппозиция перестала что-либо предлагать бестолковому правительству. Что касается истории с топливом, напомню, что началась она в прошлом году. 16 декабря правительство России приняло решение наделить российскую компанию «Роснефть» исключительным правом поставок топлива в Абхазию и Осетию. Тем временем парламент продолжает демонстрировать чудеса закрытости. В понедельник без единого журналиста прошло первое в этом году заседание сессии парламента, на котором депутаты обратились к своим российским коллегам с просьбой посодействовать в отмене решения, принятого правительством России в отношении поставок топлива в Абхазию, и приняли новые правила аккредитации журналистов в парламенте. 2 февраля в парламенте прошла пресс-конференция инициаторов и разработчиков проекта закона о государственной службе, который парламентский комитет рекомендует коллегам для принятия в первом чтении. Антикоррупционные меры, прописанные в законе, конкурсный отбор, подача декларации о доходах и расходах со ссылкой на соответствующий закон, который, как показывает практика, не работает, частичный запрет на совмещение должностных полномочий с ведением бизнеса, запрет на работу близких родственников в одном госучреждении. Закон не ограничивает принятие на работу иностранных граждан. Что касается владения государственным языком, закон о государственной службе ссылается на закон о государственном языке, который тоже игнорируется властью на всех уровнях. Центральная избирательная комиссия на этой неделе предложила парламенту продумать изменения в выборное законодательство. Изменения связаны с графой против всех, так как она приобретает все большее значение, с участием в повторных выборах кандидатов, не набравших необходимого количества голосов в первом туре, и вопросов, связанных с обжалованием итогов выборов. ЦИК изложил парламенту свою точку зрения и обратился с предложением о проведении парламентских слушаний. Кадровые назначения, о которых стало известно на этой неделе, бывшие сотрудники уголовного розыска Бадри Джикерба и Анзор Чейдя, проходившие по делу об убийстве в изоляторе временного содержания административно задержанного Анзора Тарба, получили новые должности начальника и заместителя начальника РОВД Галского района. Суд оправдал их за недостаточностью доказательств, но в прежней должности их пока восстанавливать не стали, а отправили на окраину. Напомню, что предшественники Джикерба и Чеди в Гальском РОВД были отстранены от должности из-за смерти после задержания жителя Ткварчальского района Виталия Карбая в декабре прошлого года. Здесь тоже речь шла об избиении задержанного. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Таможенный пост Нижний Зарамак не пропускает в Южную Осетию топливо, закупленное не у Роснефти. Запрет действует даже на товары, оформленные к вывозу до 16 декабря, то есть до введения ограничений, наделяющих российскую компанию исключительным правом на поставки топлива в Южную Осетию и Абхазию. Что о сложившейся ситуации думают предприниматели, как новые правила отразятся на ценах в самопровозглашенной республике, выяснял Мурат Гукимухов.
Индивидуальный предприниматель Кумаритова с 18 декабря не может завести в Южную Осетию 3 автоцистерны с автомобильным топливом для своей заправочной станции. Груз не пропускает таможенный пост Нижний Зарамак. По словам таможенников, причина запрета в том, что вывозить в Южную Осетию разрешается только топливо, произведенное Роснефтью, в то время как индивидуальный предприниматель Клавдия Кумаритова приобрела товар у Лукойл Волгоград нефтепереработки. Речь идет о постановлении правительства номер 2180 от 16 декабря 2023 года, которое наделяет компанию «Роснефть» исключительным правом на осуществление экспорта экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию и Южную Осетию. По словам гендиректора предприятия «Югнефть-Ойл» Алика Бекоева, он в этой истории выступает в качестве декларанта и представителя интересов Кумаритовой, предприниматель закупила партию товара еще в конце октября прошлого года. Выгрузила топливо на нефтехранилище Северной Осетии и небольшими партиями перевозила на заправочную станцию в Южной Осетии. Последнюю партию задекларировали в энергетической таможне 18 декабря, в первой половине дня, то есть спустя почти двое суток после постановления правительства. Но к вечеру 18 декабря, когда автоцистерны пришли на Нижний Заромак, запрет уже вступил в действие. Примечательно, что в этот же день, но с утра, таможенный пост пропустил партию топлива, то есть запрет еще не действовал. Продать топливо в России предприниматель тоже не может. Товар был задекларирован в энергетической таможне и разрешен к вывозу. Декларация прошла уже через банк, бухгалтерию. Отыграть ситуацию назад, по словам Алика Бекоева, уже невозможно. Очевидно, перевозчик не мог предвидеть действия российского правительства. Тем более, что постановление 2180 не опубликовано в печати. И по логике вещей не может нести ответственность за действия таможенной декларации. Но, увы, эти три цистерны все равно не пропускают. Они как будто повисли в воздухе, говорит Алик Бекоев.
И дело в том, что при окончательной таможенной не говорят. Может, попозже пропустим те грузы, которые были задекларированы после 16 декабря. По этому поводу общались с начальником таможни Александром Чочевым. Как я понял из разговора, он обсуждает эту ситуацию с Москвой. Но никаких гарантий в этом деле быть не может. Все зависит от решения Москвы. Эти три машины, по словам Чочеева, возможно, пропустят. Но после этого надо будет по-любому покупать уже топливо у Роснефти.
Индивидуальный предприниматель Кумаритова не исключение. Она не единственный югоостинский заправщик, у кого в России застряли грузы. Но в более выгодном положении оказались те, кто не успел задекларировать товар в таможне. Они в принципе могут выйти из положения, перепродав топливо на месте. Югоостинские перевозчики против монополии Роснефти. Они убеждены, что это приведет к резкому росту цен на заправках республики. Как утверждают заправщики, российско-югоостинские контракты на поставку ГСМ предполагают, что югоостинские юрлица должны закупать топливо у Роснефти по экспортным ценам. Они значительно выше внутренних российских цен. В 2019 году в России для цен на бензин ввели демпфер – специальный стабилизатор, который не позволяет ценам на бензин слишком сильно колебаться. В случае, если экспортные цены поднимаются до определенного уровня, нефтеперерабатывающие заводы не повышают цены, но их упущенную прибыль компенсируют из федерального бюджета. Югоостинские заправщики нашли способ, как обойти Роснефть и закупать топливо с учетом демпфера. Они регистрировали на территории России филиалы и уже как российские предприятия заключали контракты и закупались на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже по внутренним ценам. Затем они перевозили ГСМ в Южную Осетию в рамках беспошлинных квот и плюс к этому имели возможность выставлять НДС к возмещению. В результате топливо на заправках Южной Осетии было стабильно дешевле, чем в Северной Осетии, примерно на 5 рублей за литр. Теперь эта схема поставок ликвидирована решением российского правительства, что неизбежно приведет к росту цен на Юго-Осетии. Гостинском рынке, считает Алик Бекоев.
Вот с Южной Осетии заключали с Москвой контракты и только с Роснефти вывозили. Но иногда там была цена 80 рублей, 75 рублей. А на бирже в Петербурге была там 50-60 рублей за тонну. Иногда 15-20 рублей было расхождение. Сейчас вот на бирже цена была 48 рублей. В Южной Осетии сейчас цена 55, да?
Угу.
И собирались скинуть до 40 рублей цену на заправках. А заправки роснефтовские, у них только экспортная цена. У них сейчас, грубо говоря, стоит 57 рублей. И зачем тогда покупать Роснефть, если можно здесь же дешевле купить любой другой продукт? То есть тогда просто Роснефть диктует свою цену. По какой цене тебе предложат, по другой ты не можешь купить.
И заправщики разорятся, скорее всего, все кроме Роснефти на территории республики.
Ну да, скорее всего, только эти две заправки тогда и будут работать. Или цена будет космическая. У них, знаешь, каждый месяц разные цены. Может быть 60 рублей, может быть 50 рублей, может быть 80 рублей. Наверное, когда на экспорт цена поднимается, они, естественно, тоже поднимают. Это потом на нас тоже влияет. То есть мы тоже должны купить по высокой цене.
По каким ценам заправщикам придется продавать топливо, пока не ясно. Потому что контракты на 2024 год до сих пор не заключены. То есть частники пока не могут закупаться у Роснефти, говорит Алик Бекоев.
В этом месяце нам бензин в январе не продают, потому что контракты закончились. И сейчас говорят, что руководство решает, вот, чтобы новые контракты перезаключить с московской Роснефтью. Говорят, на новой неделе, может, будут контракты. пока контракты за печать, пока перечислим деньги, пока завод отправит вагоны, пока эти вагоны придут на пункт перегрузки в автомобильный транспорт. Это все займет время, как минимум месяц.
Получается, что топливо по этим контрактам поступит только в конце февраля. Запаса топлива на заправках хватит до этого времени?
Ресурсы еще декабрьские остались, но насколько будет хватить, никто не знает. А если не хватит, альтернативы нет. Ниоткуда нельзя будет закупить, отвезти.
Иными словами, как монополия Роснефти отразится на внутреннем топливном рынке республики, пока никто не знает. Но при этом, убежден Олег Бекоев, частники не смогут торговать себе в убыток или задирать цены слишком высоко. В противном случае им придется закрыться, а две заправки Роснефти и одна государственная АЗС физически не смогут обеспечить топливом примерно 10 тысяч югостинских автомобилей. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.